Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Самый светлый, пожалуй, что выпуск программы «Вопросы неофита», каким он еще может быть в первый день Светлой Седмицы? Христос воскресе, друзья. И это, собственно, то, о чем мы говорим сегодня в программе «Вопросы неофита», традиции пасхальной недели. Что можно, что обязательно, что нужно, что вообще ни в коем случае и запрещено, и не стоит. С настоятелем храма Патриаршего подворья Свято-Успенского Старецкого монастыря при храме святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, священником Александром Нарушевым. Отец Александр, я хочу спросить вас вот о чем. Прежде чем я все-таки приду к вам с корзиной, в которой будет хунчкара и колбаса, зачем мы освящаем вот эти вот яички, пасхи, куличи? Что это дает? Скажем так, кулич неосвященный на моем столе и кулич освященный на моем столе. В чем разница?
Помните, мы с вами, наверное, должны помнить, как в советское время весной во всех булочных и там, кондитерских продавался кекс весенний. Ну, так назывался товар, да, это на самом деле были куличи. Вот в виде куличей сделано, ну, вот надпись такая «Кекс весенний». Да, и я с детства это очень хорошо помню.
Надо же, я... Вот, я только рогалики за 5 копеек помню.
Ну, наверное, чуть-чуть, может быть, я постарше, или как-то у меня память в этом плане получше. Но вот чем отличается кекс весенний от пасхального кулича? Именно этим. Желание человека... Мы все освящаем. Заметьте, мы освящаем свое жилище, мы благословляем трапезу, мы молимся утром и вечером. Желание человека...
Разве молитва перед трапезой не освящает эту трапезу, не приглашает Господа?
Освящает трапезу, но когда есть возможность еще... Там же читается особая молитва священникам на освящение, вот это пасхальная трапеза, это же не наша повседневная трапеза, которую мы совершаем и освящаем ее своей домашней молитвой. Пасхальная трапеза, она относит нас вот к трапезе, может быть, апостольской, к агапам, наверное, отчасти, которые совершались после Евхаристии или перед Евхаристией, в зависимости от времени, как это происходило в истории Церкви. Это особая трапеза, отличная от всех прочих наших завтраков, обедов и ужинов. И на это есть, на этот случай есть особая молитва, особый чин освящения. То есть мы приносим эту еду для того, чтобы приобщить ее к тому единому целому, к Пасхе, к празднику, и через освящение уже, в свою очередь, взять от этого единого свою часть. То есть ты принес свое, а забрал уже общецерковное, уже забрал особое. Только что ты со своей корзинкой шел, а обратно идешь уже с корзинкой, которую не ты принес, а как бы получил обратно, потому что ты принес Богу в жертву плоды своих трудов, пусть бытовых, домашних, ты принес Богу свои ноги, свое время потраченное, свою мысль, часть своей жизни, пускай 15-20 полчаса, возвращаясь, кстати, к истории с Великой Субботы. Но ты потрудился и пришел, и принес свою жертву Богу. Я уже сейчас абсолютно не беру какие-то вот финансовые там или материальные вопросы. Мы говорим о вопросах духовных. Поэтому и желание освящать и освящение пасхальной трапезы – это не просто дань моде или традиции, это еще некая мистика, таинство, когда, как участие в литургии, вот в первых веках христианства, как люди приносили к литургии все, священник отбирал все, что нужно, там поминал, а остальную пищу они забирали и питались, относили себе по домам. И в этом смысле вот весенний кекс останется весенним кексом на столе, если ты его не принес, не посвятил Богу и не взял обратно уже от церкви, не как свое, а как дар, как дар. Может быть, не совсем правильно, но вот у меня сразу возникла ассоциация. Это когда крещение младенца происходит. Младенца покрестили. А что это? Родители отдают, посвящают ребенка Богу. А священник у амвона берет младенца, подносит к царским вратам девочку или заносит в алтарь. И дальше он что? Он отдает им уже не своего ребенка. Он отдает им посвященного Богу ребенка на воспитание родителям. Он уже не их, он уже принадлежит вечности. Высоко, наверное, как-то, может быть, мудрено, но мне почему-то кажется, вот, что из пищи нашей, которую мы освящаем, и вообще все то, что мы приносим в храм, это то, что мы отдаем лучше Богу. Забираем это потом, но уже как дар Божий тебе, а не часть плодов твоих. Но здесь можно размышлять по-разному. Есть много объяснений, толкований, зачем нужно освящать.
Но у меня сразу несколько как бы целей. Первое, это все-таки убедиться в том, что мы все, и я в первую очередь, правильно понимаем смысл происходящего, когда приносим какие-то пасхальные угощения в храм, чтобы их осветить. В общем, мы понимаем, что происходит, зачем это, для чего это, почему это важно, и почему мы приносим именно это, а другое не приносим.
Вы хотите поговорить о символике?
Не о символике, а именно о значимости, чтобы не потерять смысл. А то как-то мы привыкли приносить, да? Угу. Ну, странно, в субботу великую не принести там яйца, пасху, куличи. Причем с четверга ты это все готовишь, у тебя там такая суета. Опять же, вместо того, чтобы ты покупаешь, месишь, перетираешь этот творог. Я очень хорошо знаю, сколько сил уходит у женщин. Сам я этим никогда не занимался. Но там же то ли три, то ли четыре раза надо 3 килограмма творога через мелкое сито перетереть, чтобы получилось правильно. Да-да-да, это какая-то вообще величайшая жертва. То есть вместо того, чтобы посвятить время семье... 2 раза, показывает жена из-за стекла, 2 раза. А надо 5, между прочим. Вот. А вместо того, чтобы посвятить время молитве и себе, там, вот она занимается этим, потом в субботу туда едет. Мы понимаем, зачем мы это делаем. А чтобы понять это, надо задавать какие-то, может быть, местами провокационные вопросы. Например, а вот мы с женой, которая из-за стекла показывает пальцы, недавно привезли из Грузии, благословенной земли, запылившуюся бутылку лучшего грузинского вина из подвалов древнейшего княжеского рода. И мы ее храним, жена смеется, муж все хранит на Новый год. Я говорю, давай на Пасху откроем. Вот это вино. Его надо освящать. По уму надо. Но выглядит это так же странно, как я вам сейчас приведу другой пример, и сейчас у меня взгляд упал на ваш телефон, который перед вами лежит. Телефон — это то, что мы берем в руки каждую минуту. Мы на машине каждый день можем не ездить, но телефон мы берем в руки каждую минуту, ну, каждый день, по много раз. При этом автомобиль мы едем освящать к знакомому священнику, а телефон... Не едем освещать. Вот мы купили телефон и пользуемся им. Хотя, казалось бы, это ж вообще может быть порталом в преисподнюю, этот телефон наш. Его бы осветить, но его мы почему-то не освещаем. Почему мы не освещаем вино из грузинских подвалов и почему мы не освещаем смартфоны?
Ну, почему не освещаем? Да ради Бога, осветить.
Да не освещают.
А возьмите крещенской водой, окропите его, скажите, Господи, пусть мне поменьше спама приходит по этому телефону, и глупости я поменьше буду смотреть.
И писать.
И писать глупости тоже. Это не... Если отсутствует чин в требнике, это не значит, что мы не должны этого делать. Но это я тоже немножко утрирую и провоцирую, в свою очередь, вас. Вот. А христианину свойственно и желательно освящать вообще все, что вокруг него. И молитву, и благословением, и прочее. И... Вот немножко мне понравилась ваша мысль, и я хотел бы немножко зацепиться за нее и развить. Это про Великий Четверг, пятницу, а некоторые в среду, когда начинают дома готовить, как бы в ущерб личной, как духовной молитве и служению. Да не в ущерб. Вот вообще не в ущерб. Если это особенно не является вот смыслом Пасхи. То есть, если человек включил музыку, там, смотрит телевизор, месит куличи и получает кулинарное удовольствие, но не думает, ради чего он это делает, то, наверное, это глупость. А если женщина тратит свои силы, и там дети крутятся, бегают, но она хочет сделать лучшее на праздник в честь самого главного события нашей жизни. Если угодно, Пасха – это смысл жизни. Это наша конечная точка. Мы всю свою жизнь идем в вечную Пасху. И каждую Пасху, вот мы начали с вами беседу с того, что переживаем за этот неудачный пост прошедший и видим свои ошибки. Но Пасха, она все покрывает и все наполняет смыслом и содержанием. Вот если ты ждешь эту Пасху как встречу с Богом, как главное событие своей религиозной жизни или там домашней жизни, если ты ради этого готовишь, стараешься, делаешь, покупаешь, натираешь через сито 3-4-5 там раз творог, дети твои это видят. Они видят, как ты устаешь, но ты все равно это делаешь. Они с тобой собираются, и ты уже никакой, особенно я на свою жену смотрю, уже там, с детьми приходят, приносят эти куличи, эти вместе сделанные яйца. Мое воспоминание детское, моя религиозность начиналась с того, что я видел, как мама заранее начинает собирать шелуху от
лука.
Лука, да, и это происходит, это таинство, это происходило. Но это, храмов еще было мало, понимаете, все там 70-80-е годы открытых.
А и яйца продавались не вот эти вот крашеные, а не белые и крупные.
Продавались. Белые, крупные, ну и сейчас тоже можно белые, крупные купить.
Сейчас сложнее с этим.
Да, ну, наверное. Но зато сейчас можно еще перепелиные яйца купить, понимаете.
Вот. И красить заморочишься.
Вот, и... Ну, я с марципаном, да, у нас, видите, как вроде уже и пост закончился, а пищевые переживания присутствуют. Вот, поэтому главное то, ради чего. И с каким сердцем, с каким мыслью, с какой мыслью, и с каким желанием, и с каким чувством ты все это делаешь. В этом смысл. В этом смысл, наверное, нашей человеческой и христианской жизни. А богослужение, оно дополняет. Оно дополняет содержанием вот то, что уже наполнено смыслом.
Не могу не спросить, а вам колбасу когда-нибудь приносили освящать на Пасху?
Конечно, конечно. Серьезно? И все знают, что я, да, с радостью могу какую-нибудь колбасу и даже дар принять. Вот, какой-нибудь, да, может быть, домашний там или самодельный. В храм не принято приносить. То есть заносить в храм мясные продукты, там. Да. То есть мы же освящаем это все во дворе. Ну, если человек вот, ну, так ему хочется, он будет этим разговаривать. Хотя чина на освещение колбасы тоже молитвенно не присутствует.
Равно, как и на освещение смартфонов.
Как и на освещение смартфонов и прочее. А, там есть, вот возвращаясь к этой теме, ведь куличье яйцо, творожная Пасха, они нас относят к духовным вещам. Почему мы их именно готовим прежде всего и их освещаем и на этом концентрируемся? Это все символы жизни. Это все символ...
Пасха – символ надгробного камня.
Надгробного камня это символ Христа.
Да.
Кулич, да, это символ.
Кулич – символ Христа.
Символ Христа, как Артас, да, который в Великую Субботу нас раздробляется, освящается в первый день Светлой Седмицы, потом всю Седмицу Артас обносится крестным ходом, и вот в Светлую Субботу после литургии раздробляется, раздается верующим, как, опять-таки, некая возможность взять символ присутствия Христа в твоей жизни – взять свою повседневную жизнь и укрепляться, и утешаться возможностью, например, вкушения артоса в трудные моменты своей жизни. Мы же это берем, это частица артоса, не просто так, мы ими укрепляемся и получаем утешение и помощь духовную.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита. На радио «Вера» настоятель храма Патриаршего подворья Свято-Успенского Старицкого монастыря при храме святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Нарушев отвечает сегодня на праздничные вопросы неофита. А сегодня, в первый день Светлой Седмицы, конечно же, мы говорим о традициях пасхальной недели. Очень правильные слова вы сказали, отец Александр, относительно того, что, по большому счету, не важно, что вы делаете, важно, то, какой смысл вы это вкладываете. Важно, чтобы вы понимали, зачем вы это делаете, с какой целью, и из какой точки Б в какую точку А вы хотите в конечном итоге прийти через это. В этой связи вот какой вопрос. Христос же не делает особой разницы между вот этим человеком и этим человеком. Он и того, и этого любит одинаково. Стало быть, неважно для него, что делает этот и что делает этот. Простой пример. А для меня важно получается, вот что, к чему я ввел-то все. Простой пример. Одна из моих самых любимых традиций пасхальной недели — это возможность забраться на колокольню того храма, который ты видишь каждый день, или какого-то любого другого храма, на который ты давно хотел забраться, и позвонить в колокола. Я, как ребенок просто паруса, люблю вот эти вот колокола на колокольнях этих храмов, и чтобы они звенели, играли, звучали от твоего прикосновения. И вот передо мной в одну из светлых седмиц, передо мной на колокольню забрался парень и пытался что-то изобразить долгое время. Пытался, потом спускается оттуда счастливый и говорит: «Узнаешь?» Я говорю: «Что узнаю?» «Ну, это же мелодия из Футурамы». Это один из мультипликационных сериалов, которые там мелодия как раз она построена на колоколах. Вот, говорит, я ее сыграл. И я так на него посмотрел с недоумением, меня что-то покоробило. Я вспомнил, что меня покоробило, когда я вас услышал. Я понял, что он совершил грех. Не для того, чтобы сыграть Футураму или любую другую подмосковные вечера, неважно что, человек поднимается на колокольню. Сразу вопрос, грех это или нет? Во-вторых, действительно ли, ну, то, что такая традиция есть, я даже спрашивать не буду, к чему это лукавство, отец Александр, а есть ли такая традиция? Есть. Ну вот зачем мы поднимаемся и на какой вопрос мы должны себе, вернее, как мы должны себе ответить на вопрос, зачем мы туда поднимаемся, если мы туда поднимаемся?
Много ответов у меня на ваш вопрос. Если позволяет время, я сейчас попытаюсь это все сформулировать. Ну, во-первых, с практической стороны. В нашем храме есть звонница на улице, рядом с малым деревянным храмом временным. На колокольню бывает не всегда целесообразно и полезно пускать всех подряд. Почему? Потому что колокол можно разбить. Ударом неразумным можно разбить колокол и
заставь дурака Богу молиться.
Да, ну, примерно, да. А здесь еще, может быть, и не Богу молиться, а Футурами, да? Вот, поэтому здесь я знаю, что во многих, особенно где колокола большие, крупные или старинные, или еще что-то, или есть некая опасность, потому что все-таки весна, и обострений тоже много у людей, и не все здоровы приходят как-то себя проявить по-другому с колокольни. Поэтому вот здесь мы немножко... Если человек имеет доступ к колоколам, неважно, на колокольне они на большой находятся, на маленькой звоннице или вообще на земле вот возле храма, в эти святые дни, конечно... благословляется и разрешается. И, ну, единственное, может быть, надо смотреть, чтобы не особо мешало богослужению, там, с утра там, или вечером. Ну, и то, я думаю, уже все привыкли, что такое, может быть, не всегда благообразное, но звон раздается. Второй момент. Почему?
Чтобы что?
Чтобы что? Как, да, вот не спрашивай, по ком звонит колокол, он всегда звонит по тебе. А вот колокол это такой предваряющий голос храма, голос церкви, голос богослужения. Это, я в свое время в детстве учился у пожилого звонаря звонить на колокольне, там юноша еще был. Ну, на программе по-русскому, скажем так. И вот он говорит, что ты представляешь, говорит, мы ведь круче священника. Я говорю, как так? Он еще не начал службу, а мы уже начали. Его еще не услышали, а люди со всех сторон услышали, как мы, помолясь, позвали их на службу. А виды колокольного звона тоже бывают разные. Бывают печальные, там, великопостные, там, заупокойные, там, набат или там, благовестник. И пасхальный трезвон – это особый, он радостный звон. И выразить себя через такого рода богослужение, через желание возвестить окрестности всей, что Христос воскрес, и я тоже радуюсь по этому поводу. Это нормальное желание, благословленное, поддерживаемое церковью, традиции. И все, пожалуйста, если ты хочешь сказать всему миру, что ты веришь, что Христос воскрес, для тебя это радость, голоса этого не хватает, ты хочешь пойти на колокольню, позвони, и это тоже богослужение. Это тоже твоя служба, которая льется за пределы храмового пространства или ограды церковной. Ты свидетельствуешь миру о том, что и для тебя Христос воскрес. Это очень здорово, и поэтому всех ждем.
А если тебе любопытно, ты этого никогда не делал, у тебя хорошее настроение, ну, потому что светлая седмица, потому что колбасы поел, вина из грузинских подвалов выпил, тогда не стоит?
Ну, тебе же зачем-то захотелось.
Да, да, безумно захотелось, очень захотелось.
Знаете, может быть, старею я. Ну, как-то вот все время с годами все проще и лояльнее, что ли, ты относишься к этим желаниям. Иногда наши желания возникают по странным причинам. Может быть, даже совершенно не по религиозным причинам. Но если тебя тянет в храм, позвонить в колокол, наверное, твой ангел-хранитель все-таки смог пробиться через глыбу льда твоей души, твоей самости. Если он тебя хоть так привел, значит, ты пришел туда не просто так. Наверное, вот поэтому ко всем приходящим в храм Господень, особенно в такие святые дни, ну, можно и нужно, наверное, относиться с каким-то терпением, пониманием, если это не вызывает, если его желание не исполнено откровенным злом. Что он пришел не потому, что ему интересно, а потому, что он хочет
не из нагадить, побуждений.
Да, напакостничать, он хочет как-то показать, проявить свою мглу греховную. Вот если он не за этим пришел, то, пожалуйста.
Посещение кладбищ Светлой Седмицы. Но мы как бы оставляем за скобками то, что Светлая Седмица, собственно, не требует от человека того, чтобы он посещал могилу усопших родственников. Вот. Я это знаю, есть для этого специально там отведенные родительские субботы, есть дни, когда это особо там требуется от тебя, ну, или любое другое, там у тебя есть желание или потребность в день рождения или в какой-то, ну, просто тебе вот, что называется, приснилось, да, бабушка, и ты как христианин особо делать выводов из этого не делаешь, но тебе захотелось побыть с ней, ты идешь туда к ней и там с ней побудешь немножко. Но я тут недавно услышал, что на Светлой Седмице вообще твое место не на кладбище, и это чуть ли не грех великий, потому что Пасха — это праздник жизни, что ты поперся к мертвым. И вот тут я озадачился, действительно ли это, ну, большое нарушение, так скажем, пасхальных традиций. Ведь очень многие идут на кладбище. Ведь очень многим важно поздравить своих родных, своих родителей, может быть, своих детей со светлым воскресением Христовым. Оставить на могиле там яичко, побыть вместе.
Понимаете, всему свое время. Как писал замечательный Экклесиаст. Время радоваться, время скорбеть. Время разбрасывать камни, время собирать камни. Согласитесь, когда вы присутствуете на свадьбе, все веселятся и радуются, будет более чем странно, если вы будете рыдать при этом, при всем.
Неужто вы не встречали родителей, которые только и делают? Мамы особенно заливаются слезами.
Слава Богу, мне повезло на моей свадьбе.
Кому ж я дочь свою отдаю, дочь? Ну, по сути, слушайте, свадьба же, это ж похороны, по сути, для родителей.
Ну, прекратите.
Они хоронят дочь, а все, в их семье больше нету дочь. Дочь появилась в семье мужа. И, собственно, слезы мам Так что видите,
радость отца сбагрил дочь свою, да, не надо, теперь не заботиться, пусть заботится. Я шучу, конечно.
Да нет, этот пример брачного пира и это вопрос о посте, который задали Спасителя, Господь им так ответил. Нехорошо печалится сынам чертога брачного, когда жених с ними. И всему свое время. Мы не забываем своих мертвых, и то, что мы на светлой седмице не пришли на кладбище, это еще более подчеркивает нашу осознанность, нашу любовь и наше понимание жизни и смерти как таковой. Мы можем сходить там заранее, в будние дни, там, до Страстной Седмицы, там, до среды Страстной Седмицы, прибраться на кладбище, что-то почистить, вывести мусор, там, после зимы как-то подготовить и помолиться тоже о них и сказать, ну, все, теперь Пасха, теперь жизнь. Я Бог Авраама, Исаака, Иакова, и Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Господь говорит тоже об этом. Поэтому всему свое время. И после этого пасхального дня, который длится у нас вплоть до Фоминой недели, наступает и период особого молитвенного усердия в память об умерших. Вот это Радоница. Это... Причем тоже там служба-то такая вся, она веселая, пасхальная. Mm-hmm. И после утренней, начинающейся тоже с Христос воскресе, хотя же он входит в будничный, такой более привычный нам ритм, совершается первая панихида, первое общецерковное моление о наших усопших родственниках. А потом, знаете, никто не мешает нам, поприветствовав друг друга там, на трапезе «Христос воскресе», про себя или там, в домашней молитве вспомнить там, «Царство небесное», там, «Бабочка тебе», вот, «Христос воскресе» дома. На кладбище все равно это такое место, где ты вольно-невольно, но входишь в состояние некой скорби, потери радости, потери праздника. Поэтому церковь, и заботясь о нас, не то, что там запрещает нам ни в коем случае, но он говорит, не время. Время, ты сейчас радуйся жизни, пойми, что мы все принадлежим теперь вот этой вечности, с которой, как первым Адамом пришла смерть, вторым Адамом Христом смерть побеждена.
У нас осталось буквально 30 секунд, я еще вам миллион вопросов не задал, время пролетело незаметно. А если, не дай бог, накануне Светлой Седмицы или во время умирает человек, его отпевают?
Да, отпевают, конечно, по пасхальному чину. И вот эти пасхальные чины отпевания, он отличается от обычного повседневного, ну, радостностью, да, пасхальным каноном, пением и кождением усопшего, гроба с усопшим в пасхальном чине, где буквально минимум всего заупокойного присутствует. Но чин отпевания совершенно такой. Единственное, что скажу, что вот, счастье ли умереть на Светлой Седмице или несчастье, вот
человек не создан для смерти.
Да.
Вот человек рожден для жизни вечной. Спасибо вам, отец Александр, чтобы было понятно, сколько мы еще с вами не успели обсудить по моей вине. Значит, это просто я запрос ввел в интернет, где вот у нас там с вами в телефонах есть этот интернет. Традиции пасхальной недели. Читаю дословно. Разжигание костров, освящение яиц куличей, поминание предков, весенне-летние гуляния парней и девушек, качение на качелях, смотры невест, хождение по гостям.
Фу-фу.
На этом мы закончим.
Что это вы там прочитали? Из этого всего я бы согласился только с освещением, ну и хождением по гостям. Вот, а все остальное...
А чем качели провинились?
Качели, ну...
Спасибо вам большое.
Я буквально одну секунду. Вот то же самое 66-е правило 6-го Вселенского собора говорит, призывает нас, верующих, участвовать в богослужении в радости и веселье, но при этом запрещает всякого рода ристалища и... не помню, там, козлокатание или вот, ну, в общем-то, вот какие-то такие игрища чисто вот, ну, не религиозные, а связанные с какими-то такими увеселениями, языческого толка. Толка, может быть, даже такого греховного, злого. Знаете, вот как на Масленице, когда там кулачные бои, чтобы потом просить прощения.
Ожигание соломенной женщины.
Ну, это, вы же понимаете, что это, да, что это языческая традиция, которая пришла к нам еще...
Церковь особо не возражает.
Кто? Церковь? Ну, не знаю. У нас проходят гуляния масленичные. Никогда в жизни мы не жгли никаких подобных
женщин.
Женщин тем более.
Спасибо.
Хотя иногда...
Даже не начинайте. Настоятель храма Патриаршего подворья Свято-Успенского Старицкого монастыря при храме святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Нарушев, сегодня отвечал на вопросы неофита. Христос воскресе, отец Александр. Спасибо вам за этот разговор.
Спасибо, Господи.
И Александр Ананьев, проведите эту неделю в радости. С праздником вас, со светлым Христовым воскресением. Пока.
Светлый вечер. На радио «Вера».